Реклама. Компания Schindler Computers 10 лет на рынке IT-услуг. Обслуживание компьютерных сетей любой сложности, шифрование данных, телефония. Позаботьтесь о надежном функционировании IT-инфраструктуры вашего бизнеса. Телефон в Москве 495-781-5820.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, вы смотрите и слушаете программу «Особое мнение». Меня зовут Александр Плющев. Сегодня у нас в гостях писатель, журналист, обозреватель «Коммерсант ФМ» Дмитрий Быков. Дмитрий, добрый вечер.
Здравствуйте, дорогие друзья. Привет, Леша.
Я Саша, если позволите.
Саша, простите.
Ну, тут меня часто так называют, ничего страшного, вы не первый. Да. Значит, давайте вот что я скажу сначала. Плюс 7-985-970-45-45 – это наш СМС, куда можно прислать вопрос смеющимся почему-то над этим Дмитрию Быкову. Также твиттер-аккаунт вызван. Есть еще и кардиограмма нашего эфира, где вы можете согласиться или поспорить с нашим сегодняшним гостем. Дмитрий, вы же преподаете еще к тому же, ко всему, что я сказал.
Это вообще самое любимое мое занятие.
Как вы оцениваете скандал вокруг учителя Ильи Колмановского, который сначала за участие в акции против антигейского пикета вроде бы сначала уволили, потом вроде бы восстановили, не уволили, точнее?
Понимаете, я его только в одном отношении расцениваю очень положительно. Господин Овчинников, который является директором этой школы, на следующий день резко сдал назад. Я Колмановского немного знаю и не могу допустить, что у него накануне не случилась слуховая галлюцинация. То есть он, по крайней мере, никогда ни в чем подобном раньше замечен не был. Если ему несколько раз было сказано, что он увольняется, что это решение окончательное, весьма приятно видеть, что на следующий день под давлением даже того жидкого общественного мнения, которое у нас имеется, директор школы отыграл назад, Колмановский не уволен, и даже ему предлагают перейти на полную ставку. Я его с этим поздравляю и очень рад, что его борьба за свои убеждения не стоила ему зарплаты.
Но учителя, по-вашему, должны или могут участвовать в политической деятельности, в такой вот гражданской активности?
Учителя обязаны участвовать в гражданской активности, потому что если не учителя, то кто? Учитель должен быть для ученика некоторым символом последовательности и идейности, потому что если у учителя нет идей, у него, еще раз повторю, нет той координатной сетки, на которую будут нанесены учебные материалы. Невозможно преподавать историю русской литературы, не имея убеждений. Невозможно рассказывать о конфликте Герцена и Некрасова, если вы не выбираете для себя какой-то стороны. Вы, конечно, обязаны быть над схваткой, но их страсть вы не поймете, если вы не будете разделять чью-то позицию. Или уж во всяком случае, у вас должны быть четкие представления о собственных идейных ориентирах. Потому что преподавание общественных дисциплин, истории, литературы в большой степени, даже биологии, это такое дело, где учитель обязан занимать четкую позицию. Вот дарвинист он или антидарвинист. Потому что если он антидарвинист, например, если он действительно склоняется к креационистской версии, ему, я думаю, в школе не место и так далее. Хотя креационисты имеют право быть. То есть я просто к чему хочу вернуть. Сколько бы мы ни читали воспоминаний лучших советских писателей о гимназиях, это Александр Бруштейн «Дорога уходит вдаль», это Кассиль, «Кондуит и Швамбрания», это Чуковский «Серебряный герб». Все самые любимые учителя были люди с убеждениями. Да что там далеко ходить, любимым учителем Пушкина, как-никак, был Куницын. Куницыну дань сердца и вина. Он создал нас, он воспитал наш пламень, поставлен им краеугольный камень, им чистая лампадовая жена. Ведь это участник комиссии Спиранского. Да? Я не думаю, что человек без убеждений, сухой как палка, способен вызвать у учащихся любовь к предмету.
Тогда получается, я просто продолжу эту логическую мысль, цепочку, что должен формировать некие убеждения, раз учитель должен быть с убеждением, директор школы, он должен набирать в зависимости от убеждений. Если нет у человека, он должен спросить, у вас есть убеждения?
Нет,
вы можете
он
быть учителем литературы.
Нет, он спрашивать об этом не должен. Он не должен это запрещать. Потому что вообще у каждого человека некие убеждения и правила есть. Он не должен запрещать ему гражданскую активность. Я сразу вам скажу, что я солидарен с Троицким. Мне кажется, что весь скандал вокруг ЛГБТ сейчас призван отвлечь внимание россиян от каких-то куда более серьезных экономических новостей, чем все, что штампует Государственная Дума. Это достаточно серьезные вещи какие-то происходят, и, видимо, нас отвлекают от них курением, матом, иностранными словами, капустой, летящей в Жириновского, раздуваемой везде. То есть это явная дымовая завеса. Но если учитель хочет защитить права любого меньшинства и делает это в свободное от работы время, вдобавок не занимаясь пропагандой во время уроков, это его полное и законное право. Ну, представьте, директор стал бы действительно определять ему, о чем ему за ужином говорить с женой. Имеет право учитель говорить с женой о свободе или должен только говорить: «Господи, ну как же я люблю Россию-то родную?» Ну, надо все-таки учителю предоставить свободу и право быть гражданином, говорить и делать, что ему хочется. Иначе он ничему не выучит, иначе у него не будет живого отношения к материалу. Я понимаю, что многие мои коллеги на меня за это ополчатся, но поверьте мне, я знаю в нашей школе в Золотом сечении многих людей с абсолютно противоположными убеждениями. Мы страшно спорим в учительской. Я до сих пор помню, какое у нас было метод объединения из-за Некрасова. Мы чуть друг на друга не бросались. Но вместе с тем я должен признать, что если бы у нас не было этих взглядов, детям было бы с нами неинтересно.
А в вашей школе, в которой вы преподаете, спокойно относятся к вашей политической деятельности, в том числе к тому, что вы вот в Координационный совет?
Абсолютно спокойно, при том условии, что это никак не действует на преподавание. Я никогда детям политической агитации не навязываю. И они, надо сказать, соблюдая некий такт, не задают мне таких вопросов. Ну, потому что их это совершенно не интересует. Вот каковы были отношения Пастернака и Есенина, правда ли, что они дрались? На это мне действительно пришлось отвечать. Да, правда, один раз дрались. А что я делаю в Координационном совете, они вряд ли имеют понятие о том, что это такое. Это очень горько, ребята, но это так.
Это потому, что молодежь в этом возрасте вообще не интересуется, чем вы там занимаетесь?
Она очень интересуется политикой, но пока в размере шествий, вот в формате маршей, а такие протокольные вещи, как Координационный совет, или такие вещи, как газетная или сетевая полемика, их занимает очень мало. Но у них, понимаете, много времени уходит на другие дела. Я вспоминаю, что меня, например, в 15 лет очень живо волновало, что я был влюблен там в Таньку Малкину, например, с которой вместе учился в ЩЮЖе. А еще я в Альку Смехову был влюблен очень сильно. А о том, что в это самое время Политбюро ЦК КПСС душило в России общественную мысль, я, к сожалению, почти не думал.
Ну, всему свое время, что называется.
Да, теперь вот уже, когда и Танька Малкина, и Алика Смехова, привет вам обеим, девушки, давно пристроены и хорошо себя чувствуют, теперь я могу себе позволить заняться немного политикой.
Вы сказали, что вот эта тема с антигейским законом одна из частей дымовой завесы, которые нас отвлекают от каких-то других более важных новостей. Именно поэтому Координационный совет оппозиции не высказывается по антигейскому закону.
А я не знаю, высказывается он или нет. У меня ведь как, понимаете, пока вот меня не спросят, а что ты лично думаешь, да? Я и взнос ровно по этой причине не заплатил. Ко мне кто-то
подошел. Спрашивали, кстати, заплатили.
Да, давно они заплачены, я уже об этом известил, спасибо Оле. Она мне помогла быстро это сделать. Давно уже так, в общем, я привык. И вот подошли, спросили, я высказался. Здесь сейчас меня никто на эту тему не спрашивает. Если бы меня спросили, как член Координационного совета, я бы прежде всего спросил, что есть пропаганда гомосексуализма. Я не очень это понимаю. Ну, то есть, пока еще гомосексуализм не криминализован, статья не возвращена в УК. А все остальное, как можно пропагандировать гомосексуализм? Вот я этого не понимаю. Они считают пропагандой любое упоминание его, тогда надо запрещать Пруста немедленно, да, и Уайльда подавно. Если же они считают, что пропагандой является парад, так ведь эти парады хронически запрещены. Я не очень понимаю, против чего направлен этот закон. Видимо, это еще один способ либо ужесточить каким-то образом обстановку в стране, либо, что более вероятно, отвлечь ее внимание от каких-то экономических катастроф.
Ну, про неточности с определением, что есть пропаганда не только гомосексуализма, мы еще поговорим впереди. Конечно. Это интересная тема. Я просто хотел бы остаться на этой теме, но переместиться в пространстве. Во Франции парламент сегодня начинает рассматривать закон, легализующий однополые браки. Это Европа ушла так далеко вперед от нас, или она так низко пала?
Знаете, мне очень трудно заставить себя испытывать интерес к этой теме. Я понимаю, что, наверное, это дурно, наверное, я ужасный ретроград, но в списке вопросов, которые меня занимают, Однополые браки, они, ну, последнее место занимают, точно совершенно. Предпоследнее место занимает еврейский вопрос. А последнее – однополые браки. Я вообще считаю, что все эти вопросы – национальные, сексуальные, гендерные, возрастные, земляческие, любые имманентности, любое, что как бы дано нам физически, это отвлекает нас от того, что мы должны делать, от главного, от духовного роста. Мне совершенно не важно, вот мой любимый прозаик Труман Капоте, был он гомосексуалистом или нет. Как он о себе говорил, я не гомосексуалист, ставший писателем, а писатель, случайно родившийся гомосексуалистом. Для меня это совершенно не проблема. Был он в легальном браке, не был он в легальном браке, никакой разницы нет. Мне интереснее другое. Мне интереснее катастрофическая ситуация с взаимной ненавистью, которая достигает адского градуса, с ксенофобией. Там, меня очень интересует, что там будет сейчас происходить с Дагестаном. Это все очень увлекательно. А вот что там они во Франции думают себе про однополые браки, понимаете, и Франция меня не так сильно занимает, и уж совсем мало занимают однополые браки в ней. Никто из моих французских друзей никак в этом деле не затронул.
Вот про эту тему. Вам тут буквально кричат радиослушатели, которые по +7 985 970 45 45 или через Твиттер у нас.
Спасибо им за внимание, да.
Вызван, пишут, например, такое: Быков, очнись. Геев среди молодежи стало очень много, вы этого не видите, но это факт. Пишет Федор, очевидно, как Милонов, как он сказал, как практикующий.
Да, Федор, почему вас так занимает эта проблема, особенно среди молодежи? Если они вас домогаются, у вас есть все возможное для того, чтобы себя охранить.
Или, например, пишут: Плющев и Быков, хотите ли вы, чтобы вашего ребенка обучал гей?
Смотря если, чему.
Да, если хорошо.
Если гейству, то, конечно, нет. А если балету, так это еще большая проблема. Да? И тут, понимаете, опять-таки хочу сказать, что сегодня в обществе, это верно, это очевидно, очень сильно поощряется ксенофобия, доносительство, травля. И по какому параметру травить человека, совершенно безразлично. Я знаю, что, например, очень трудно в России сегодня быть толстым. Ну трудно, да, потому что как-то толстый человек, ему проще всего крикнуть, эй, жирный, сразу есть к чему прицепиться.
Трудно вам возразить.
Да, ну мы с этим живем и ничего. В конце концов, как сказал мне однажды знакомый врач, боюсь, Дмитрий Львович, в вашем случае мы имеем пример так называемой здоровой полноты. Ну, ничего не поделаешь, приходится с этим жить. Да? Очень трудно в России быть представителем нетитульной национальности. Быть представителем титульной национальности тоже очень трудно, потому что, в конце концов, оскорбление по национальному признаку любой форум дает 100 очков вперед любому уголовному кодексу. Там можно сажать уже каждого второго. Страшно трудно в России иметь другие убеждения, нежели те, которые декларируются государством. Трудно церковникам, которые запрещаются в служении. Трудно высказать альтернативное мнение о фильме «Анна Каренина». Все тут же кричат, что либо ты агент Запада, либо контрагент Запада. Очень мало в обществе, к сожалению, толерантности. Господа, вы сами все не красавцы. И среди вас, как замечательно сказал Чехов, проблема не в том, что никто никого не понимает, а в том, что у 90 из 100 нет ума к этой чеховской формуле из дома с мезонином. До сих пор нечего добавить. На себя смотрите. Зачем вы все время ненавидите других? Почему власть пытается отвлечь на эти проблемы? Понятно. Это чтобы ее хоть кто-нибудь уже позабыл, не следил за ее ошибками, и все начали убивать друг друга. Но вам-то это зачем? Вот этого я совсем не понимаю.
Вернусь, с вашего позволения, к КС. Давайте. Как вы относитесь к приговору вашему коллеге по этой общественной организации Константину Крылову? Напомню, за слова о странной экономической модели.
С которой пора кончать.
Он получил 120 часов обязательных работ.
Ну, во-первых, очень исправительных, что ценно. Во-первых, очень странно, что они вот подумали, будто Константина Крылова, одного из крупнейших современных российских мыслителей, можно исправить за 120 часов. Они недооценили убежденности.
То есть, мощь, этого, мало дали.
Мощь этого человека. Нет, я просто считаю, что они не знают, кто такой Крылов. Если бы они знали, они бы в очередь вставали к нему за автографом. Крылов, он же Михаил Харитонов, это первоклассный писатель, замечательный мыслитель. Многие его убеждения не совпадают с моими, но я горд и счастлив, что я с ним в одно время живу. Это первое. Да? А второе, что меня очень в этой ситуации напрягает. Они этими приговорами сами обозначают свои болевые точки. Вот есть вещи и темы, которые можно трогать как угодно, хлестать как угодно, и ничего с вами не будет. Про КС опубликуйте вы хоть всю подноготную, либо вы скажите, что их всех надо уничтожить, это не будет разжиганием розни. Скажите, что они все там евреи, это тоже не будет разжиганием розни. Опубликуйте их счета, их переписку, все это будет нормально. Крылов сказал вещь, которая не может рассматриваться в качестве криминальной ни по какому законодательству. Он сказал, что пора кончать со странной экономической моделью. И это было сочтено разжиганием розни. Господа, но это уже действительно доходит до абсолютного абсурда и самопародии. Значит, для этих людей, давайте говорить прямо, любое обсуждение сегодняшней экономической модели уже криминально. Они дали это понять. Для них сегодня самая больная проблема то, что с помощью определенных экономических льгот, определенных политиков удается держать в узде. Вот они не могут об этом сказать вслух. Мы будем находить способы, мы умеем находить эти способы, обсуждать интересующие нас проблемы в некриминальном формате. Да? Если кто-то кое-где у нас порой, мы найдем. Но то, что тем самым тяжко оскорблен не только Крылов, но сами занятия философией и политикой, для меня очевидно. И я, во-первых, передаю там Константину Анатольевичу мой горячий привет и дружеское рукопожатие. Во-вторых, я абсолютно убежден, что этот абсурдный приговор будет отменен. А в-третьих, мне хочется повторить слова Пастернака, сказанные Маяковскому. Как хорошо, что весь этот абсурд показан на вашем примере. Это большая честь.
Дмитрий Быков сегодня в программе «Особое мнение». К новостям буквально последних часов и минут. Обыски проходят у Никиты Белых.
За что?
Ну, вроде бы, по, как говорит Следственный комитет, по делу о спиртовом заводе, связанном с Навальным. Одно из дел Навального. Как любит говорить Владимир Маркин, по этому делу также проходит Алексей Навальный.
Это очень печальная новость. Я, честно говоря, думал, что Никита Белых защищен, по крайней мере, своим губернаторским статусом от таких уж вторжений. Потому что, как сказал однажды Дмитрий Анатольевич Медведев, эти методы, конечно, одобрения не вызывают. Но я надеюсь, во всяком случае, что Белых, несмотря на все это давление, найдет в себе силы сказать об этом деле правду. И абсурдность очень многих обвинений станет очевидна. Ведь Навальный сейчас стоит перед поразительным выбором, как мне кажется. Либо это дело могут каким-то образом спустить на тормозах за обещание полной в дальнейшем общественной пассивности, то есть просто выключить его из политики путем шантажа, либо ему предоставят возможность пойти на публичный процесс. Сможет ли он из этого публичного процесса сделать то же, что смог в свое время Димитров? Это очень важный вопрос. Если сможет, то это будет чрезвычайно важный этап в российской истории. Я все-таки надеюсь, что самоубийственных шагов по превращению Навального в нового Манделу делать не будут. Я очень на это надеюсь, потому что при всех возможных там спорах о нем он человек, во-первых, остроумный, во-вторых, мужественный и, в-третьих, очень хорошо информированный. Это политик с хорошим будущим. Поэтому надеюсь, что Никита Белых в данном случае тоже останется на позициях достойных.
Ну, уж какие надежды насчет такого будущего нового Манделы возлагали на Михаила Ходорковского? Однако сейчас его почти не вспоминают.
Нет, его вспоминают очень интенсивно, и не все то, что пишется в сети, является зеркалом общественного мнения. В сети плавает пена, вспоминают его очень много. И когда я со многими людьми говорю...
В этом качестве, я бы так сказал.
Когда мы задумываемся о потенциально возможном лидере оппозиции на будущих выборах любого уровня, мы не можем сбрасывать со счетов и Ходорковского. Почему его сегодня сравнительно мало упоминают, объяснить очень легко. Сегодня досрочное освобождение Ходорковского и Лебедева возможно. Оно висит на волоске. Если мы будем слишком часто говорить о том, что он потенциальный лидер оппозиции, он выйдет в 2017 году. Если мы будем говорить об этом поменьше, может быть в 2014-2015, может быть в 2013. Поэтому я думаю, что сейчас важно не говорить об этом, а думать об этом, как об одном из важных вариантов. В конце концов, Ходорковский человек, доказавший, что у него, а, есть убеждение, и, б, есть внутренняя сила.
Про наших коллег, если можно так выразиться, про Владимира Познера, про его извинения. Сегодня есть некоторое развитие этой истории. Константин Дарнст направил ответ депутатам Государственной Думы, а не запросом.
Не читал, очень интересно.
Я процитирую. Да. Он сказал, что проведена разъяснительная беседа с Владимиром Познером, вот, в результате чего и были принесены извинения, собственно говоря.
Вот. Боюсь представить, каких выражениях шла эта разъяснительная беседа.
Нет, еще там Эрнст упоминает, что Познер вне штата работает, они требовали зарплаты там расследовать. Но это уже, собственно, детали. Самое интересное, это, конечно, вот про разъяснительную беседу.
Просто я, знаете, как учитель, хорошо знаю, что вот с этой формулой обычно родители приходят в школу, когда их вызывают. Да уж я с ним поговорил, да уж я его выпорол, да уж я так, Дмитрий Ильич, уж вы только простите, да, что больше этого никак, больше пьяный не придет. Это знакомая мне история. Значит, я надеюсь, что и извинения, и письмо Познера носят, и письмо Эрнста тем более, носят такой характер как называл это Бродский, превысить зло, характер иронический, характер даже, я бы сказал, сардонический. Потому что представить себе Эрнста, который вызывает Познера на ковер и говорит, ну что ж ты голову-то мою подставляешь, ну думал бы ты уже действительно старик, да, со своими гражданствами. Очень трудно представить разнос, который Эрнст устраивает Познеру. Во всяком случае, я думаю, что если бы у меня была возможность это посмотреть, я это предпочел бы любому мистеру Бину. Я убежден, конечно, ничего подобного не было. Да и сами извинения Познера, которые я видел, носили характер столь откровенный, столь демонстративный, столь издевательский, что, по-моему, напоминают они классическую русскую фразу «Ты не дурак? Извиняюсь!» Боюсь, что здесь нечто подобное. Ну, так, да, действительно, извинился. Думаю, что Государственная Дума вполне удовлетворена.
Ну, большая часть так называемой либеральной общественности, не знаю, ну, я в интернете, опять же, за этой пеной наблюдаю, да, она как-то всерьез восприняла извинения Познера. Вам тут вот пишут тоже, типа, ну и как вам прогиб?
Это не прогиб, еще раз вам говорю. Понимаете, когда вот Бродского в ссылке заставили колоть дрова, на что они права не имели, он был тогда еще, не доехал до места ссылки, его еще не имели права заставлять работать, но он вот был там где-то под Архангельском, и он колол эти дрова всю ночь. Просто вот это было превышение зла. Такой, он же говорит, что когда мы подставляем по христианству, по Евангелию, когда мы подставляем правую щеку, мы же это делаем не потому, что мы сдаемся, а мы абсурдным превышением зла показываем ему, как оно смешно. Вот здесь, мне кажется, Владимир Владимирович просто поступил как Бродский, который всю ночь колол дрова. Вы хотите, чтобы я извинился? Я извинюсь, но сделаю это с таким лицом, что оно долго будет вам сниться. Это, по-моему, совершенно правильно, с такой ледяной вежливостью и только за оговорку. Так что я вот всем этим людям, которые ищут прогибов и компромиссов, я бы вам посоветовал, ребят, вы обратитесь на себя. Посмотрите, сколько раз вы прогибаетесь перед начальством каждый день, как вы перед любым гаишником трепещете, перед любым милиционером, сколько раз вы прогибаетесь на тех же. Вы себя начните, ребята, а не смотрите только на тех, кого вам видно. И тогда мы немедленно окажемся в раю.
Но это ледяная издевка, как вы сказали, устроила Госдуму, судя по всему, они передумали закон
принимать? А я так думаю, что Госдуме и самой не очень-то выгодно было, честно говоря, принимать уже этот закон. Я написал грешным делом в одном из своих прогнозов, что если Познера сейчас убрать с телевидения, то ящик вообще окончательно отвратит от себя очень многих. Хотят ли они этого? Думаю, что нет. У них не так много орудий, кроме ящика. И не так много аргументов, кроме ящика.
Мы продолжим с Дмитрием Быковым буквально там через 2-3 минуты после новостей и рекламы. Я лишь напомню смс номер +7 985 970 45 45. И есть у нас твиттер-аккаунт «Вызов». Никуда не переключайтесь.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Дмитрий Быков, писатель и журналист, наш коллега, обозреватель с «Коммерсант ФМ», сегодня в гостях на «Эхе Москвы» в программе «Особое мнение». Меня зовут Александр Плющев. Мы продолжаем. У нас небольшой международный блок сейчас будет, ну, такой, из-за границ. Мы уже во Франции побывали, сейчас в Камбоджу. О заключениях Полонского многие наши слушатели, обратившиеся через сайт перед программой, просили вас сказать несколько слов. Что вы думаете об этой истории?
Вне зависимости от того, что я думаю об этой истории, я сочувствую любому человеку, заклепанному в аузы, тем более заклепанному в аузы в Азии. Я был в Камбодже. Я знаю, что для того, чтобы разозлить местных полицейских, нужно постараться. Но там мирная полиция, и действительно страна до сих пор выглядит несколько пришибленной после той катастрофы, которую переживала в 70-е. Страна бедная, во многих отношениях деморализованная, очень сильно нуждающаяся сейчас в деньгах, чтобы встать на ноги. Но, тем не менее, я горячо сочувствую Сергею Полонскому, поскольку он в заключении, и надеюсь, что Россия сделает все возможное, чтобы защитить своего гражданина. Разобраться с ним надо здесь, и эту прерогативу не надо у России отбирать.
Ну, многие говорят, что он сам виноват, за что боролся, на то и напоролся, вроде того.
Ну, послушайте, естественно, он сам виноват, никто с него вины не снимает. Но сначала страна должна сделать все возможное для того, чтобы его добыть, потому что очень от многого зависит имидж страны. Не только от спортивных побед и не только от грозных уверений, что вот мы сейчас готовы начать активную оборону, потому что нам многие угрожают. Надо не только пугать, надо уметь защищать своих граждан. Чем защищать своих сирот от американских усыновителей, не столь уж грозных, я думаю, имеет смысл защитить своего бизнесмена от камбоджийских полицейских, гораздо более грозных. И, в общем, поскольку там процедура суда вызывает определенные вопросы, то его заставляют что-то подписать, то им к нему не пускают адвоката, то он болен, и у него нет врача. Я думаю, надо сделать все возможное, чтобы заполучить его сюда, а здесь уже с ним разговаривать, что было и как.
Сегодня ожидается выступление Барака Обамы с речью о миграционной реформе там, в Соединенных Штатах. Угу. Суть ее, как ожидается, следующая. Погранконтроль ужесточат в США, но зато 11 миллионов нелегальных мигрантов получат возможность легализоваться. Как вы полагаете, можно ли использовать похожий опыт у нас?
Не знаю. Не знаю, я не следил за миграционной политикой США. Честно, не буду высказываться о том, в чем некомпетентен. У нас и так сейчас, насколько я знаю, предпринимаются некие попытки миграционной реформы. Возможно, облегчится получение процедуры гражданства с тем, чтобы получить еще больше или послушных избирателей, или трудовой силы. Каждый по-своему к этому относится. Я об этом судить не берусь. У нас достаточно четкое, значит, даже в КС достаточно четкое разделение. Я вот в группу, которая занимается миграционным законодательством, не вхожу, и здесь пользуюсь своим правом, как всегда, перевести разговор на школу, на литературу, в крайнем случае на мораль.
Хорошо, давайте...
Наверняка спрашивают какую-нибудь гадость уже.
Давайте о морали.
О морали,
в несколько переносном смысле этого слова.
Давайте
Какова мораль? Следующая новость, которая произошла прямо в течение нашей программы.
Ух ты, Господи.
Да, Киевский суд приговорил к пожизненному лишению свободы бывшего генерала МВД Украины за убийство журналиста Георгия Гангадзе. Ну, вы наверняка знаете эту историю. Еще 2000 год, убийство Георгия Гангадзе. Все это развивалось. Там Кучма вроде бы был, называли его как возможно причастным и так далее. Вот человека все-таки осудили, генерала.
Угу. Понимаете, не могу судить о том, найден ли окончательный заказчик и изложена ли в абсолютной ясности картина преступления. Как мне известно, первым расследование провел и провел виртуозно Андрей Константинов, знаменитый петербургский писатель, со своим отделом журналистского расследования. Значит, судя по тому, как они реконструировали ход событий, планов убивать Гангадзе не было, а убит он был, когда начал сопротивляться, и они что-то так разъярились, что тут же его и убили, а потом скрывали преступление. Пока картина преступления не будет ясна целиком, радоваться торжеству справедливости рановато. Я пока не видел ни одного официального документа, в котором бы все было изложено, как оно было.
О неясной картине преступления, на этот раз уже на нашей земле, следствие подтвердило версию самоубийства водителя, спровоцировавшего акцию протеста в Петербурге. Тоже слышали наверняка историю.
Нет, эта история мне мало. Это 5 ударов в сердце он себя
Именно. Очень в общем,
странно.
Следствие говорит, что могло быть, поскольку, как
с
выяснили...
С одного раза не попал.
Выяснили эксперты, он находился в состоянии наркотического опьянения. В его крови обнаружили фенциклидин, синтетический препарат для внутривенного наркоза. И, в общем... Эксперты сказали, ну, раз так, значит, он мало чего чувствовал и мог. В общем, история странная, и мы тоже, конечно, не эксперты, и вряд ли можем судить об этом, но...
А он в связи с чем их себе нанес-то, если не тайна?
А там была авария, автомобильная авария, и он выбежал разбираться. Вот. И вроде бы очевидцы говорят, что... Не совсем понятно, никто не видел, как он их себе наносил, но он упал замертво с ножом в грудь.
Ну, как-то очень странно, что он вышел разбираться и сам себе стал наносить удары. Ему, видимо, захотелось как-то именно публично их себе нанести, чтобы показать, а вот как я сам себя сейчас накажу до приезда ГАИ. Нет, очень малодостоверным, странным это.
Сама по себе история эта стала известной широко благодаря тому, что родственники и вот те, кто проезжали мимо, они стали добиваться как бы у полиции расследования этого дела как убийства, потому что самоубийство написали с самого начала.
Для 5 ударов все-таки, наверное. Представьте, как нанести себе 5 ударов в область сердца. Это даже физически очень трудно себе представить. Под любым фенциклидином, или как там называется эта мерзость, которая у него была в крови. Это, конечно, как это не цинично звучит, но напоминает классический анекдот о советском правосудии. Поскользнулся, упал и так 15 раз. Да, действительно, он упал на нож и так 15 раз. С другой стороны, сколько уж говорили, что царевича Дмитрия убили, а тем не менее Скрынников доказал, что, скорее всего, он сам в припадке упал на ножички. Так что тут ничего не докажешь, но сомнению серьезные, и я хочу, конечно, солидаризироваться с Александром Рыклиным, который недавно совершенно справедливо написал: не то беда, что у нас иногда правосудие бывает неправо, а то беда, что даже когда оно право, мы ему уже не верим. Оно уже сильно скомпрометировано, ничего не поделаешь.
Тема такая очень благодатная, я ее наконец оставил, просто, опять же, о суицидах, да, и, кстати, не очень понятно, вот мы с вами сейчас обсуждаем это, не является ли это пропагандой суицида, потому что по последним постановлениям Роспотребнадзора можно понять, что и является вполне...
Нет, мы не имеем права отбирать у государства эту прерогативу, только оно имеет право сделать это с нами, никакого суицида, господа, ибо суицидом вы, можно сказать, грабите государство.
Ну, похожую мысль высказал сегодня Георгий Онищенко, который выступил по поводу суицидов, сказал, что будет...
Он считает, что они вредны для здоровья?
И это тоже, но вредны и ресурсы в интернете, которые его, значит, пропагандируют. Вот.
Здесь трудно с ним не согласиться.
Да.
От суицида иногда люди сильно портят здоровье себе.
При этом он в лучших ваших традициях, надо сказать, отослал к великой литературе.
Любим это дело.
Естественно, к Анне Карениной, покритиковав заодно подспудный фильм, который вышел недавно. Вот.
Черт, начать хвалить, что ли? Если совпадаешь по мнению с Онищенко, это тревожный симптом. И что же он сказал, что не надо ей было под поезд?
Нет, он сказал, что не надо Кире Найтли было ее играть, а так, в общем, под поезд-то всё нормально.
А надо было, чтобы противная какая-нибудь, да, вот чтобы когда она под поезд, то так бы ей и надо, да, что, конечно, Кира Найтли видная реклама суицида, а если вспомнить, что она там еще и морфий, значит, пьет и внебрачным сексом занимается, так это вообще получается опасный картин, пора запрещать. Значит, что касается вот здесь, понимаете, я могу понять это государственное раздражение, действительно, против суицида. Известна ситуация, когда Некрасов, что там говорить, он игрывал в карты, с негодованием рассказывал про одного купчишку, которого он ободрал как липку, и говорит: но он ограбил меня. Как ограбил? Он ушел и еще 200 тысяч проиграл другому. Ну, это действительно ограбил меня, да? Он покончил с собой. Да что же это такое? Ведь только мы имеем право кончать с ним. А он убежал, да? Когда Паул Иешвили покончил с собой, его на следующий день пришли арестовывать, следователи были ужасно разочарованы, да? Действительно, наверное, самоубийство вещь дурная. Давайте уж действительно они отработают все, что они нам должны, давайте они нас задушат носками, а сами мы себя никогда. Если говорить совсем серьезно, самоубийство, я, конечно, не предлагаю его никоим образом, так сказать, рекламировать, но если люди действительно страдают от большого числа самоубийств в сегодняшней России, а оно довольно велико, там печальная динамика, давайте подумаем о том, почему здесь только безработных, почему здесь только депрессии, почему суицидные мысли все чаще посещают молодых, затравленных, не видящих будущего. Задайте этот вопрос себе, а не им. И тогда, может быть, жизнь в России нормализуется.
Ну, то есть вы не считаете, что в увеличении числа самоубийств и в каком-то там распространении гомосексуализма виноваты социальные сети?
Не считаю, нет, конечно. Я четко совершенно понимаю, что когда социальные сети бывают в таком виноваты, но эта история, как вот в Англии она была года три назад, тогда четко совершенно локализовали эту группу, которая устраивала пропаганду подростковых самоубийств, разобрались с этим на раз, два, три. Это очень легко. Была такая секта, которая их к этому склоняла. Город закрыли на какое-то время, прекратились эти самоубийства. Точно так же и здесь. Это легко всегда вычисляется. Но давайте вспомним, к множеству аналогий между Россией 13-го года, 1900 и 2013-го, помимо внешней экспансии, помимо угроз войны, помимо недоверия к власти, помимо общенациональной депрессии, реакции и так далее, добавилась и эта аналогия, рост числа самоубийств. Проклятый вопрос, как его называют. Это очень тревожно. Я аналогии не люблю, и чем их больше, тем мне грустнее.
Я прошу прощения у Геннадия Онищенко, которого я назвал зачем Георгием. Прошу прощения.
Все знают.
Да, и я прошу прощения только за это.
Прогиб защиты, Александр.
В конце я хочу задать риторический вопрос, на который уже не потребуется ответа от Дмитрия Быкова, тем более, что и время истекло. По-моему, прекрасно поступил к нам через сайт. Может ли беременная женщина считаться одиночным пикетом? Спасибо большое. Дмитрий Быков сегодня был гостем нашей программы. До свидания.